Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую вас, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами традиционная передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы говорить о жизни и творчестве талантливого русского композитора Николая Андреевича Римском-Корсакова. Итак, слушайте продолжение.
И вот он совершил это плавание, то есть по факту оно стало кругосветным, потому что возвращались потом как-то кружным путем.
Ну, да, то есть это около 3 лет он фактически, да?
Да,
более
да.
Более 3 лет он да, совершал путешествия морские, побывал во многих странах.
Да, да. Вот, во всяком случае, такой интересный факт, что в порту Нью-Йорка стоял русский военный корабль, на котором находился Николай Андреевич Римский-Корсаков. Mm. Вот. Такая, это, в общем, конечно, такой приключенческий эпизод, как бы ничего там, ну, в ходе этого рейда погибло 6 русских моряков, потому что в Нью-Йорке был страшный пожар, русские команды приняли участие в тушении, и вот 6 человек сгорело. Mm. Вот им прямо в Нью-Йорке там памятник стоит и так далее. А на обратном пути один корабль разбился о скалы, mm. но там никто не погиб, там только отделались с легким испугом. Вот. Ну, важно, что Римский-Корсаков море увидел своими глазами, это будет иметь поразительные последствия в его творчестве. Забегая вперед, скажу, за исключением еще французского композитора Клода Дебюсси, никто больше в мировой музыке так не чувствовал и не передавал морскую стихию, как Николай Андреевич Римский-Корсаков. То есть можно сказать, что хоть он и оставил морскую службу, но моряк из него не выветрился. Mm-hmm. А морскую стихию он воплотит в 5 или 6 произведениях. Но вот после этой экспедиции он окончательно определяется.
Да.
Выходит в отставку. Кстати...
И во время пребывания в Петербурге, именно да. там он очень уже серьезно увлекся музыкой.
Да.
Более осознанно.
Ну, видите, вернувшись из этой поездки, он заканчивает первую симфонию. Вообще, интересный факт. Если не считать, как бы, таких совсем небольших мелких произведений, то его старт — это его первая симфония. Mm. Вот точно, вот я когда говорил Балакирев, вот пиши сразу симфонию, да, да, да. это в первую очередь касалось именно Римского-Корсакова. Что поразительно, это абсолютно самодостаточное произведение. Кстати, я скажу такую вещь, обидную немножко для нашего сознания. Вот у нас это будет повторяться, к сожалению. Вот национальный гений. И тем не менее у каждого нашего национального гения, композитора, есть целый блок произведений, который практически не исполняется.
Да, мы об этом
говорили. Вот мы говорили об этом применительно Глинке и Доргомышскому.
Да.
Вот впереди будет разговор о Чайковском, потому что это совсем уже, что называется, наотмашь. Чайковский — это наше все.
А что это уже? Это произведение какого-то низшего...
Да нет, конечно. Нет? Да нет, конечно. Вы знаете, любой слушатель может мои слова проверить. Дело в том, что, слава богу, великий дирижер Евгений Светланов в свое время записал на виниле антологию русской симфонической музыки. где вот у всех русских композиторов, которые писали для симфонического оркестра, он исполнил все. Это все доступно, это все оцифровано, это все есть в мировой паутине, поэтому любой желающий может просто набрать в поисковике Николай Андреевич Римский-Корсаков, симфония номер один, скажем. Mm-hmm. А от себя добавлю, у Римского-Корсакова три симфонии. И симфониетта, то есть как бы симфония немножко меньших размеров. Mm-hmm. Вот, поэтому у него, ну, если учитывать, что у него впереди будет еще одно самое великое произведение для оркестра, можно сказать, что у него 5 симфонических циклов. Ну, 3 симфонии плюс 2 произведения, названные как-то иначе. Угу. Милости просим, welcome, понимаете, включайте и слушайте. Абсолютно блестящее рукой мастера написанное, абсолютно самодостаточное произведение в типичном для «Могучей кучки» направлении эпического симфонизма. Mm. Но эпический симфонизм, то есть симфонизм, которым, в центре которого не борьба, не какие-то драматические столкновения, а вот такое неторопливое, спокойное повествование. Mm-hmm. Этот жанр создан великим австрийским композитором Францем Шубертом в свое время. Его последняя, 9-я большая симфония, mm-hmm. она написана в эпическом симфонизме, и потом эпический симфонизм развивали и очень многие композиторы Европы, Дворжак, Сен-Санс там и так далее. И это излюбленное жанровое приложение «Могучей кучки». Забегая вперед, скажу, Бородин, mm-hmm. классик эпического симфонизма. Так вот, я вам могу сказать, что 3 симфонии Римского-Корсакова и симфониетта практически не исполняются. При том, что прекрасная музыка. И вот он, смотрите, он почти подряд их пишет. Первая симфония, симфониетта. Вторая симфония, она у него программная, называется «Антар». Mm-hmm. Здесь Римский-Корсаков открывает для себя еще одну для него типичную сферу – ориентализм, Восток. Но, видите, «Могучая кучка» вообще вся очень интересовалась Востоком. Это старт задал Балакирев своим «Исламеем». В наименьшей степени это у Мусоргского, у него другая тематика, но у Мусоргского есть гениальная пляска персидок из оперы «Хованщина». Забегая вперед, скажу, поэтом Востока будет Бородин. И, безусловно, великим поэтом Востока будет Римский-Корсаков. И вот он эту тематику открывает своей второй симфонии «Антар», написанной по восточной сказке русского полузабытого писателя Иосифа Сенковского. Mm. Это современник Глинки. Вот, он был такой весьма плодовитый, известный писатель. Сейчас подзабытый. Это своего рода Валентин Пикуль того времени. Вот, хотя талантливый. Вот, ну, конечно, не тянул на сравнение с титанами русской литературы, вот, но вот его эта сказка прекрасно получила второе рождение во второй симфонии Римского-Корсакова. Вот, кстати, тоже предельно редко исполняемый. Ну, чтобы закрыть тему инструментализма, я скажу, значит, будет еще третья симфония, чуть-чуть позднее написанная, блестящая, абсолютно, тоже эпический симфонизм. Будет длинный ряд произведений малого симфонизма, mm. которые у нас тоже крайне редко исполняются. «Сербская фантазия», «Увертюра «Светлый праздник», «Пасха» имеется в виду, там и так далее. То есть там довольно из Гомера, там, то есть очень приличное количество сочинений, которые в общем, составили бы славу и достоинство любого композитора.
То есть даже в качестве учебных программных каких-то...
Нет, так дело в том, что они звучат... Какое учебное? Это произведение, требующее настоящей мощной оркестровой закваски, но они очень нечасто попадают. Именно у нас. Именно у нас. Я даже не удивлюсь, если узнаю, что они чаще за бугром играются. Вот. Ну и, наконец, чтобы эту тематику закрыть, еще одно сочинение, которое, кстати, так иногда звучит, но тоже реже, чем бы хотелось. Это концерт для фортепиано с оркестром. На мой взгляд, это один из шедевров Римского-Корсакова. Небольшой сравнительно одночасный концерт. Кстати, концерты всегда пишутся в нескольких частях, но Ференц Лист в Европе создал другую традицию одночасного концерта. И вот один из самых известных произведений вот этой листовской традиции — это фортепианный концерт Римского-Корсакова. Блестящий уже, он еще тогда молодой, но концерт просто, что называется, демонстрирует самые лучшие черты его стиля, вот этого уравновешенного, эпического, такого мощно замешанного на русской национальной традиции. Вот тут надо сказать, что Римский-Корсаков демонстрирует черту общую для всей могучей кучки, но у всех проявлявшихся по-разному. Значит, я, по-моему, мы немножко об этом говорили, но я повторюсь. Дело в том, что могучая кучка открыла для русской и мировой музыки русскую крестьянскую песенность. Михаил Иванович Глинка работал на городском фольклоре. И Чайковский впоследствии будет работать на городском фольклоре. В первую очередь на русского романса. Или крестьянской песни, попавшей в город. А могучая кучка копнула пласт. И тут надо сказать, что Римский-Корсаков был не только великий композитор, но и великий музыкальный ученый. То есть, забегая вперед, скажу, что он будет автором учебников по целому ряду музыкальных направлений. В частности, один из самых лучших учебников по оркестровке, по структуре оркестра. Мы к этому еще вернемся. Был в свое время очень известный учебник Римского-Корсакова по анализу музыкальных форм. И Римский-Корсаков – автор знаменитого фольклорного сборника «100 русских народных песен».
Да, да.
Вот, я хочу сказать, что это сборник, он бы сейчас, музыкальная фольклористика, она бы, наверное, ему не поставила.
То есть публицистика еще одно из направлений, да, его творчества.
Да, то есть это, в этом сборнике, конечно, композитор берет верх над исследователем, потому что он их обработал, он их к ним приложил аккомпанемент, то есть эти песни можно исполнять с эстрады, просто как произведение, но 100 русских народных песен, разложенных по жанрам, причем он их записывал у совершенно конкретных народных исполнителей, вот, одна из которых была там какая-то девушка, пришедшая из, знаете, паломница я из-под Пскова, как да, у Булгакова, да, да. Она у Бородина прислугой служила в доме, и вот Римский-Корсаков, да, ходил и записывал, но это молодая девчонка была. Вот, и, в общем, короче, и вот Римский-Корсаков, значит, дело в том, что, помните, мы говорили о невероятной новизне музыкального языка мусоргского. Скажу, невероятная же новизна музыкального языка Римского-Корсакова. Дело в том, что вот он работает с фольклорным материалом, работал, ну, знаете, в некоторых отношениях, опять-таки, можно сказать, это опять-таки то же, что мы и про Мусоргского говорили, маленький привет из века 20-го. Вот, сам бы Римский-Корсаков, наверное, возмутился. Он, между прочим, интересный факт, мы потом к нему еще подойдем. Он какие-то резкие такие экспериментальные новации, которые были, например, в музыке Вагнера там, или импрессионистов, что он застал, он на словах это ругал.
Не приветствовал.
Да, но это на словах. Да. А в музыке он делал то же самое и, пожалуй, еще и похлеще. Ну, когда он в опере «Снегурочка» напишет финальный хор с размером 11 четвертей, ну, кто чуть-чуть занимался музыкой, знает, что такой размер встретить проще встретить живого динозавра. И критики посмеялись так, считаем на 11. Римский Корсаков совсем сошел с ума.
11.
11, да. Это даже в музыке 20 века у крутых новаторов не каждый день встретишь такие размеры. Да, да. У Римского-Корсакова вообще этот финальный хор из Снегурочки, если его послушать, можно подумать, что его написали в 20 веке. Ладовая сторона. Опять-таки музыковеды знают, что есть такое понятие лад Римского-Корсакова. Угу. Это, между прочим, не что иное, как первый образец атональной музыки.
Угу.
Потому что лад, он строится, знаете... Малая секунда, большая секунда, малая секунда, большая секунда. В таком ладу разрушаются все традиционные функции, все традиционные системы тяготений. Между прочим, от себя добавлю, потом это назовут в 20 веке лады ограниченной транспозиции. И ими будут пользоваться самые крутые экспериментаторы. Например, французский композитор Оливье Мессиан в 20 веке. Так вот, первый раз это употребил Римский-Корсаков. И это все у него в музыке тут же становится элементами его стиля. То есть, на самом деле, можно сказать, что по части обновления музыкального ткани, по части внедрения каких-то таких очень мощных новаций, он был вообще в некотором отношении, может быть, даже более крутым экспериментатором и новатором, нежели Модест Петрович. Ну, вернее так скажу, они на равных здесь, они в равной весовой категории, только у них совершенно в разные стороны. От себя добавлю, Бородин пойдет в третью сторону, и тоже нисколько не меньше. Вот. Это, между прочим, одна из причин, почему очень многие могучую кучку не принимали, тот же Петр Ильич Чайковский, например, потому что уж сильно батенька, понимаете, да, да, вот да. Какая-то такая вещь. Да, ну теперь сразу скажу, что всю жизнь будет писать романсы, где-то порядка 80 романсов у Римского-Корсакова, да, ну только Чайковскому уступает по количеству, потому что у Чайковского по 200. Вот. Глинкинская традиция лирического романса.
Лирического.
Так сказать, если у Мусоргского традиция Дорогомышского, сценка, то у Римского-Корсакова стопроцентно вот эта вот лирическая глинкинская традиция. Но все романсы Римского-Корсакова стали классикой. Абсолютно. То есть все певцы в обязательном порядке там поют «Редеют облаков», да, или там «Не ветер, вея с высоты» там, и так далее. Вот это уже абсолютная классика. Да. Писал он и фортепиано. Пианную музыку, хотя фортепианная музыка у него где-то на четвертом, на пятом плане. Писал хоровую музыку, в том числе духовную.
Духовную,
да. Хотя, от себя скажу, прорыв в духовной музыке совершит Чайковский. Да, у могучей кучки духовная музыка была, кстати, в первую очередь у Римского-Корсакова, но это все-таки как бы не первый план. Интересно, что он писал музыку для духового оркестра. У него, например, есть произведение, которое даже не все музыковеды знают, что такое существует. Концерт для тромбона и духового оркестра. А вот он написал для моряков. Знаете, так сказать, он связь с военно-морским флотом не порывал, да. Поэтому у него вот какие-то такие вещи были. Но сейчас нам надо подойти, конечно, к центральному пункту его творчества, к операм. И я сейчас буду рассказывать последовательно, потому что здесь вот его творчество напрямую перемешивается с его биографией.
Да. Это уже преподаватель музыки после...
Нет, еще
не пригласили.
Вот смотрите, сейчас будет самое интересное.
Так.
Ну вот первая симфония написана. И помните, Балакирев, пишите симфонию, пишите оперу.
Да.
И вот первая опера Римского-Корсакова, опять-таки скажу, что это его первый опыт и сразу попадание в десятку. Это опера «Псковитянка». Вот сейчас мы как раз на операх увидим самую интересную, самую колоритную черту Римского-Корсакова как творческой личности. Ну, я отмечу, что первая опера у него пишется в 1872 году, ему уже 28 лет. Он женился к этому времени. Кстати, женился очень удачно и счастливо. Его женой была пианистка Надежда Пургольд, обрусевшая немка. Вот. Их две сестры была. Александра Пургольд, известная певица, а младшая Надежда, она звезд с неба никаких не схватала. Она была так, пианистка среднего уровня. Вот. Но они женились по большой любви, и они прожили всю жизнь вместе. У них было 8 детей.
Семеро, восемь.
Но двое умерли во младенчестве, остальные, так сказать, все остались. Вот внуки тоже, ну, внучка Римского-Корсакова, Ирина Римская-Корсакова, это известная писательница в советские годы, но такая внутренняя эмигрант, автор пронзительного трагического романа «Побежденные» о судьбе интеллигенции в сталинскую эпоху. Вот, жена Римского-Корсакова пережила его на 11 лет и умерла от оспы в годы гражданской войны в Петрограде в 1919 году. Похоронены они вместе. Похоронены они в Александро-Невской лавре, где вся могучая кучка. Все вместе. Так вот,
но как раз всю жизнь все-таки у него случился то, что его подкосило. Это мы дойдем.
Дойдем обязательно.
Дойдем.
Конечно, дойдем. Как да. Тут. Сейчас в биографии у него будет два события, которые достойны Голливуда. Вот. Сначала начнем с оперы. Вот. Дело в том, что вот эта псковитянка, как ее потом назовет академик Борис Асафьев, известный советский музыковед, опера-летопись. Но она написана по драме известного очень русского драматурга, ныне тоже подзабытого, Льва Мея, к которому Римский-Корсаков дважды обратится, потому что Мей писал на материале русского средневековья. Собственно, если очень коротко, то в чем как бы сюжет оперы? Псков эпохи Ивана Грозного, и там... У Мея предыстория такая. Кстати, предысторию Римский-Корсаков напишет через 20 лет. Будет у него короткая одноактная опера «Боярыня Вера Шелога». Сейчас их ставят вместе, потому что это приквел к «Псковитянке». Там такой сюжет, значит, что вот эта молодая боярыня Вера Шелога и ее подруга боярыня Настасья. Настасья становится свидетелем, что боярыня Вера Шелога родила внебрачного ребенка. Когда она начинает дознаваться, кто отец, оказывается, что отец Иван Грозный. Как-то надо объяснить мужу, муж у нее суровый воитель, и когда он приходит и дознается, чей это ребенок, Настасья говорит: мой. Потому что у Настасьи муж тоже боярин, но он-то поймет. А муж Веры Шелоги может ее просто пристрелить на месте. И вот это приквел, который был написан через 20 лет. А само действие через 20 лет прошло. Родители, этот боярин Шелога погиб в бою, Вера умерла. И вот эта девочка Ольга, кстати, Ольга, тут параллель, Ольга Псковская, знаете, она воспитывается вот в этой семье Токмаковых бояр. Случайно, кстати, узнает только из разговора родителей, что у нее другие на самом деле родители были. У нее есть жених, молодой боярин по прозвищу Туча. И тут вмешивается история. 1570 год, разгром Иваном Новгородом, Иваном Грозным Новгорода, и Псков ждет карательного похода Ивана Грозного. Там сцена веча, гениально написанная, город принимает решение капитулировать, а Туча отказывается это признать, собирает команду отчаянных голов, и они с пением вот этого знаменитого хора «О сударе псковичи, собирайтесь во дворы» сразу стало мемом. Вот этот хор стал мемом буквально. Уходят на партизанскую войну. В город вступает Иван Грозный. Он там действует, поющий персонаж, всячески юродствует, всячески издевается, и случайно узнав, что у него в этом городе внебрачная дочь, резко меняет гнев на милость. Говорит: все, много крови, притупим мечи, а камни Псков хранит Господь. Но хэппи-энда не будет, потому что он встречается с этой своей дочерью. Кстати, а дочь ощущает себя не только дочерью Ивана Грозного, но и дочерью Пскова. Она может ему сказать в лицо такие нелицеприятные истины, которые у любого другого застрянет в горле. И Грозный уже готов, может быть, раскаяться, но в этот момент слышится сцена боя. Дружина Тучи вступила в бой с опричниками. Иван Грозный говорит: расстрелять всех! Ольга бросается, чтобы закрыть грудью своего любимого, и падает сраженная пуля. И Иван Грозный рыдает над трупом дочери, уже ничего нельзя поправить. Вот такая опера.
На этом время нашего выпуска сегодняшней передачи близится к завершению, но продолжение нашего цикла вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске. Мы продолжим говорить о талантливом русском композиторе Николае Андреевиче Римском-Корсакове. До следующей встречи!
Разговоры об искусстве.